жизнь за чудесами, но нет чудес ни ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Огорчения любые исчезнут все до одного, лишь вспомни звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома своего.
Начинается наша передача «Под крышей дома своего» вместе со специалистом по реал-эстейту Антоном Шипуновым. И сегодня у нас в студии гость, которого представит сам Антон. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, дорогие друзья. Последнее вот четверостишее сегодняшней этой песни мы никогда его не дослушивали, по-моему. Всегда идет первые два песни Юрия Антонова. «Мир полон радости и счастья, но край родной милей всего». Так прекрасно возвращаться под крышу дома своего. Хорошие очень слова Плецковский написал. И, в принципе, когда мы создавали эту программу, назад где-то в конце января, да, я считаю, что это пришла мне очень хорошая мысль придумать такое название и поставить эту песню, потому что все строчки, честно говоря, вот сколько там их, 16 строчек, все вьются вокруг того, что ты всегда возвращаешься домой, и это самое милое, прекрасное место. Но для кого-то, может быть, это апартмент, который снимают мои слушатели, а для кого-то, может быть, это дом, который кто-то уже купил. Поэтому у всех разные, так сказать, могут быть мотивации, разные приоритеты. Сегодня у нас тема очень интересная и очень глубокая. Я по этой теме не считаю себя специалистом. Я знаю в целом информацию по поводу ипотеки и как получить ее, и как получить квалификацию, и какие есть типы ипотек и так далее. Но глубже, чем наш гость, никто об этом не знает. Сегодня в гостях у нас живьем здесь, в эфире, Дмитрий Бондарев. Он занимается этим уже 20 лет, почти 20 лет, правильно? И он сегодня будет отвечать на все эти вопросы, которые есть у меня или у вас. Пожалуйста, звоните нам в студию.
Добрый день. Насчет 20 лет, Антон, пожалуй, погорячился. Я больше 20 лет в системе банковской, но ипотекой занимаюсь последние 12 лет. Вот, то есть скорее будет правильно сказать, что в банковской системе я работаю больше 20 лет. Угу. Но это все сродни, так как ипотеку мы получаем больше всего скорее в банках, чем в других финансовых организациях. Поэтому, думаю, мой опыт пригодится.
Ну, понятно. Видишь, нам с тобой очень легко разговаривать, потому что мы, я думаю, практически это же время и знакомы, потому что я 12 лет тоже занимаюсь продажей и покупкой недвижимости. То есть практически мы прошли этот цикл 12-летний вместе параллельно и имели совместных клиентов. И мы видели с тобой, что происходило весь этот период с 2000 года по 2012. Какие были взлеты в ценах, какие были падения, что происходило с процентом, под который занимали банки и так далее. И я не буду повторять эту истину, которую все слушатели, если они маломальски интересуются ипотеками и моргидж на дом, все знают, что сейчас исторически низкие, я не знаю, за 50, за 60 лет называют эту цифру, исторически низкие проценты, под которые банки занимают вам дают вам займ на покупку недвижимости. Сколько у тебя самые низкие? Какие были вот за последний год проценты?
На самом деле ипотеки в США в том виде, в котором они сейчас существуют, существуют в течение 50 лет всего. То есть где-то в 50-х годах они приняли ту форму, в которой они сейчас. И поэтому часто в прессе или на телевидении, в средствах массовой информации называют исторически низкие процентные ставки. То есть ниже они никогда не были. Люди часто спрашивают, какая сейчас процентная ставка? Очень сложный вопрос, потому что процентная ставка, естественно, мы понимаем, зависит от кредитоспособности заемщика, down payment и дома, который он покупает. Поэтому это все варьируется. Но в основном люди обращают внимание на стандартную 30-летнюю процентную ставку, которая сейчас ниже опустилась, чем 4%. Можно найти по 3,75%. Это на сегодняшний день была самая низкая. Все, что ниже, естественно, существует, но там есть какие-то скрытые течения, которые надо знать, прежде чем клевать на такую приманку.
То есть, когда пишут, я даже иногда получаю в свой спэм-фолдер какие-то предложения, видимо, как-то меня вычисляют по моему имени, моего имейла, Anthony Realty, они считают, что это, может быть, поможет. Они присылают 0,9, 1,5, 1,9. Я думаю, это все какие-то схемы, 0,9, да?
0,9 я вообще не слышал, а 1,5 тоже как-то вряд ли. Ну, в таких случаях всегда есть такая цифра, как APR. То есть люди часто ее не совсем понимают.
Annual percentage rate.
Да, в нее включено очень всего много. Часто еще пишут таким маленьким текстом внизу, что нужно то-то и то-то. Можно позвонить, поинтересоваться. Но целью сегодняшней передачи, наверное, все-таки открыть кое-какие стандартные формы, как нам посмотреть на эти кредиты. То есть как людям определить, куда нужно обращаться, куда нет. Все кредиты в основной своей массе приходят только в три учреждения. Это Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae. То есть, к какому бы лендеру ни пошли, стандартный кредит до 417 тысяч в Калифорнии придет либо Freddie Mac, либо Fannie Mae. Все, наверное, знают эти организации. Они сейчас государственные. Они занимаются тем, что продают эти, вернее, скупают эти кредиты на вторичном рынке, а потом делают из них ценные бумаги, таким простым буду языком объяснять, и продают их на бирже. То есть они их таким способом пополняют бюджет банков, которые снова кредитуют. Эта машина работает как раз с 50-х годов. Но только в 2008 году Фредди и Фенни стали государственными полностью. Раньше они были просто спонсированы государством.
А какая-то большая разница есть вот в их параметрах для получения апрувала, да, между Фенни и Фредди?
Ты, наверное, спрашиваешь, есть ли у них какие-то
критерии, может быть?
Одинаковые критерии, да. Скажем так, что любой человек, обращающийся за кредитом сейчас в банк, подающий свои документы, будет рассмотрен не человеком, а машиной. Существует два программных обеспечения, соответственно, как два этих основных бюро, не бюро, назовем так, агентство. Это DU и LP. DU Fanny, LP у Freddy. Эти два программных обеспечения просчитывают варианты вашего кредитного риска и выдают на бумаге или в электронном виде, к чему готовится банк. То есть что спросить у вас? То ли налоговую декларацию за один год, за два, кредитную историю такую-то, такую-то, банковские выписки и все остальное. Стандартом этих обоих агентств является 2 года дохода нужно показать, 3 кредитных линии в кредитном репорте, каждая из которых по 2 года существует. И запас средств 2 месяца, чтобы они отлежались на счету. Банки не любят шальные деньги, они должны быть лежалые, как говорят. То есть банк должен удостовериться, что эти деньги не заняли нигде, что они не пришли вам откуда-то, и вам не придется их отдавать после покупки дома. они рассматриваются как ваши собственные средства. Поэтому спрашивают обычно выписки за 2 месяца.
А что по поводу tax returns,
налоговой декларации? Tax returns, налоговой декларации, как я сказал, берутся за 2 года. Но здесь есть такая... как бы лазейка, можно показать за 1 год. Но никто заранее вам... Мне часто клиенты спрашивают, а вот какие мне сделать налоги? Ну, я не могу сказать вам, какие сделать налоги, даже по закону, в общем-то. Скажу лишь одно, что чем лучше вы сделаете налоги, тем больше вероятности, что вы купите дом. Таких программ, как раньше, стоит это инком. То есть, когда вы могли просто заявить свой инком какой угодно, и вам поверят, такого уже нет. Его придется показывать, если не в этом году, так в следующем. Поэтому, чем раньше вы начнете делать налоги, и чем больше вы можете показать, конечно, естественно, вам придется заплатить какие-то налоги, тем лучше вы будете выглядеть перед банком.
Ну и плюс, я думаю, поскольку я сталкивался с этим тоже, когда ко мне приходили покупатели, хотели купить недвижимость, скажем, за 500 тысяч, но их доходы, поскольку они были индивидуальные предприниматели, да, self-employed, их доходы, их нет, чистые доходы были, скажем, 30 тысяч на семью. Я без калькулятора мог сказать им сразу, что если они зарабатывают 30 тысяч, и у них там 5% down payment, им никто не даст 500 000 моргидж, правильно?
Да. Люди часто спрашивают, опять же, как посчитать это? Сколько нужно иметь? Грубо, если это все считать без моей помощи самим, нужно рассчитывать 50% своего дохода, чтобы уходили на оплаты по дому. То есть, если вы тратите ваш моргидж, ваши налоги, ассоциацию и там, Беларусь или что еще бывает, все это вместе должно быть 50%, вместе с оплатой на машину и на кредитной карточке должно быть 50% от вашего дохода. Это максимум, который сейчас проходит через эти DULP, которые я писал выше.
Понятно. Андрей, напомните, пожалуйста, ваш телефон. Я только начало помню. 858-848.
65-62.
То есть, если наши слушатели хотят позвонить, спросить вопрос напрямую Дмитрию, они могут это сделать и позвонить к нам в студию, или могут послать нам email, либо послать в кричалку вопрос, правильно?
Совершенно верно. Можно позвонить напрямую в студию по телефону. Телефон также указан на нашем веб-сайте volnafm.com. Можно использовать несколько чатов, которые сейчас у нас на веб-сайте. Можно позвонить по скайпу. Наш ник в скайпе volnafm английскими буквами.
Окей, спасибо.
И мы переходим на музыкальную паузу и вернемся вскоре в студию. Ну что, друзья, вот мы и вернулись в студию правильного радио «Волна FM». И у нас есть звонок в студии. Добрый вечер.
О, здравствуйте.
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 Здравствуйте. Меня зовут Наташа, и у меня вопрос.
Да, Наташа.
Задавайте вопрос, пожалуйста.
Хорошо. Вот вопрос по поводу кредитования. Вот существует 5 лет...
Да-да.
Да, мы вас слушаем.
Да-да. 5 лет АРМ существует и 35 лет ФИГ.
Да.
Что это значит? Давайте на отвлеченном, на отвлеченном размере суммы, ну, к примеру, 100, к примеру, 100 стоит дом и 3% кредит.
Угу.
Ага. Вот в чем разница?
Наташа, сначала расскажу вам разницу в программах. То есть программа 5 лет ARM, это вы, наверное, или вам предлагают, или вы видите, программа называется Adjustable Rate Mortgage. То есть, скорее всего, она фиксирована на 5 лет, потом ваша ставка может меняться. 30 лет, это отличается от нее тем, что она фиксирована на все 30 лет. То есть 5 лет ARM... Жизнь этого кредита 30 лет тоже, но процентная ставка всего лишь зафиксирована на 5 лет. После 5 лет она может двигаться куда угодно. Понимаете это? Алло.
То есть 30 лет, ну, как я понимаю, я парафразирую, что ты сказал, 30 лет, значит, вот взяли под 4%, к примеру, у вас 4% будет зафиксировано на 30 лет. Все, 30 лет у вас будет один и тот же рейт. Когда вы берете ипотеку на 30 лет, ну, вот это 5-1, это значит, что у вас будет процент зафиксирован на первые 5 лет. Что будет через 5 лет?
Неизвестно.
Это неизвестно. Это через 5 лет что-то у вас может поменяться. Больше, может быть, меньше. Лоун такой же, на 30 лет. Выплачивать будете его 30 лет, правильно?
Да. И так как мы только что говорили, процентные ставки самые низкие за все истории их существования, то лучше все-таки сделать 30-летний. Тем более, что разницы большой не будет в процентной ставке у вас, скорее всего. Не знаю всей истории, но я так подозреваю. ARM не очень сейчас люди любят. Почему делать ARM, если можно сделать 30-летний фикс?
Мы ответили на ваш вопрос, Наташа?
Да, вот, ну, вот я просто хотела, что, допустим, тут не весь, получается, дабл. 100 тысяч стоит дом. 3%, так? Вот какой интерес банку выплачивается?
Какой интерес банку?
Сумма.
А какой интерес? Вы же назвали только что интерес. 3%. 3% вы сказали?
3%. Это
3% в год вы платите банку.
Она спрашивает общую сумму, которая будет за все года, получается.
Я понял, общую сумму.
Может
то есть,
быть.
Амортизационный скетч интересует.
Вы знаете, что я вам предложу? Вы перезвоните мне после передачи, я вам конкретную вашу ситуацию рассчитаю полностью. Я еще вам пришлю калькулятор, который вам покажет все ваши платежи за все 30 лет в обоих случаях. Он очень простенький, любой человек разберется. Вот. Так что вы мне перезвоните, потому что если сейчас мы будем вычислять каждый год, это будет просто...
Да, я поняла. Так,
мой телефон 619-777-3901.
3901.
Да. Перезвоните мне после передачи, я вам просчитаю все и пришлю этот калькулятор. Вы сможете сами считать и будете уже в этом деле лавировать.
Спасибо.
Пожалуйста, всего хорошего вам.
До свидания.
До свидания.
Мы с Антоном сейчас часто разговариваем на тему, что сейчас происходит на рынке, в экономике. Все-таки мы живем этим. Это наша работа каждый день. Мы разговариваем с людьми, вот как только что человек звонил. Дурацких вопросов не бывает. Люди, которые спрашивают, не живут в этом, это не их работа. Поэтому мы абсолютно терпимо относимся к любым вопросам и не стесняйтесь задавать. Я люблю на них отвечать, потому что если я что-то не знаю, я бы хотел это знать в своей работе, в своей индустрии. Часто мы сталкиваемся с людьми, которые называются, скажем, first time home buyer, те, которые покупают дом впервые. Немного посвятим им времени им. Часто распространено заблуждение, то, что first time home buyer, то есть человек, который покупает дом впервые, это какое-то преимущество перед теми, кто уже покупал. На самом деле это не так. То есть человек, который никогда не покупал дом, он более рискован для банка как заемщик. Поэтому first time home buyer не совсем хорошо для банка. И те, которые покупают дом впервые, часто бывают такие программы. Банки на этом играют, они говорят, у нас программа для first time home buyer. То есть это как бы отличается от тем, что ты не первый раз покупаешь. В этих программах предлагают Home Buyer, допустим, Assistance, Down Payment. То есть люди клюют на то, что им якобы предоставят Down Payment, и они из своего кармана ничего не будут платить. Я бы не рекомендовал. Это, конечно, дело ваше, но я бы не рекомендовал, если у вас нет хотя бы 3% Down, начинать затею с покупкой дома. Из моего опыта ничего хорошего в этом не получится. Во-первых, First Time Home Buyer Assistance Program сейчас не работает, потому что в нашем сити-холле в Сан-Диего просто нет денег. Это такая информация, как бы.
Да, звонят часто, спрашивают.
Да, часто люди спрашивают, мне тут предложили, я смогу. Скорее всего, нет. Может быть, где-то я чего-то не знаю. Если есть, то дайте мне, пожалуйста, знать. Я буду рад помочь людям с этой программой.
Плюс там очень много, я помню, подводных камней. Там нужно прожить, смотря какой город, 10 лет иногда 15 лет в этой недвижимости. Ее нельзя сдавать.
Да, ну как бы то ни было, если у вас нет хотя бы 3% своих денег накопленных, лучше не делать этого. Далее, какой минимальный down payment, люди спрашивают, сколько я могу дать минимум? Опять же, 3-3,5%. Есть программа такая, как HomePath, это программа того же Fannie, это этого агентства, которое я описал только что, государственного. Они продают свою недвижимость, и они позволяют дать вам 3% down payment и не платить PMI. Что такое PMI? Я расскажу, если Антон меня попросит.
Я боюсь, что все запутаются во всех этих названиях. А PMI, это все должны понимать, если вы не даете 20% первоначальный взнос, у вас будет страховка, которую вы должны оплачивать. Private Mortgage Insurance. И, по-моему, его подняли очередной раз с 1 января, да? И цифра какая сейчас?
Private Mortgage Insurance, которую ты справедливо сейчас заметил, берут за то, что вы даете маленький down payment, меньше, чем 20%. Она делается компаниями совершенно разными. То есть она может быть различной, но может быть минимум 1%, максимум 1,4% я видел. Это дополнительно к вашему кредиту в месяц.
От есть суммы ипотеки?
От суммы кредита, да. Понятно. То есть банк страхует свой кредит на случай свой риск, невозврата. Да. Такая стандартная форма, 80%. Кредита не облагается.
И неважно, какой будет вид mortgage, conventional или FHA, если меньше 20%, все равно будет PMI.
Ну, FHA это совсем отдельный разговор. А когда мы говорим о этих стандартных кредитах, которые дают Fannie и Freddie, то 80%. Uh-huh. И облагается PMI. Либо вы платите заранее, либо вы платите после. Но, опять же, если кого-то интересует отдельно вопрос по PMI, может быть, кто-то из слушателей уже имеют кредит и уже имеют PMI. Есть возможность, как убрать это, как перефинансировать. Есть государственные программы. То есть, если будут такие вопросы, я с удовольствием это объясню. А иначе не буду углубляться, потому что люди, которые первый раз и никогда не покупали, они просто запутаются в этой информации.
И какой можно, если есть 3 или 5% down payment у наших слушателей, какой ты сможешь им порекомендовать тип mortgage, FHA или conventional? Что будет для них более подходящее, если они first-time buyers, покупают как primary residence, чтобы жить в этой квартире?
Каждый случай уникален. FHA – замечательная программа, особенно если это большая цена, и у людей мало, небольшой down payment. Допустим, если человек имеет свой бизнес, и он не может сейчас дать большой даунпеймент, потому что у него деньги работают. Но он сможет его дать позже, допустим, через год. Сейчас он может купить FHA, допустим, 750-тысячный дом, он может дать 3% даунпеймент. И платить низкую процентную ставку ниже даже, чем у Fannie, ниже 4%. Uh-huh. Но недостаток в том, что он платит два вида PMI. Он платит PMI при закрытии, то есть определенную сумму.
One time.
Да, один раз. 1,75%. И потом он платит еще помесячно.
Ну, понятно. А такая еще возникает иногда дилемма у многих покупателей, особенно кто первый раз покупает. Они иногда не понимают, на какую сумму им можно получить ипотеку. Я об этом как-то говорил в моих предыдущих передачах. Спрашивают меня, поехали смотреть там по 500 тысяч дома. Опять же, доход 30 тысяч. Я понимаю, что здесь какая-то несостыковка. Я слышал, что максимальное долговое это соотношение может быть не больше, чем 50%. Правильно? Зарплата к будущим вашим долгам.
Да, вот как мы только вначале говорили об этом. Всегда, чтобы посчитать это, лучше поделить свой доход пополам. И полученную сумму должен входить все ваши расходы по дому, плюс машина, кредитные карточки, все, что отражается на вашем кредитном репорте.
Понятно. Кроме этих всех моментов, какой-то, значит, даунпеймент решили положить покупатели, долговое соотношение не больше, чем 50% от ваших доходов. Какие-то еще должны быть важные показатели у покупателя? Ну, ты сказал уже раньше, что 2 года и более должно быть работы. Income tax за последние 2 года желательно, чтобы они были тоже показаны, чтобы там не убытки были, потому что бывает, что звонят, там у них убытки, и они пытаются купить недвижимость. Это тоже, по-моему, нереально. Что-то еще?
Каждый случай, опять же, повторюсь, уникален. Иногда можно обойти эти вещи. Обойти можно и 2 года на кредитной истории. И можно обойти income, то есть доход. Каким образом? Кредитная история может быть нетрадиционной. У некоторых людей, которые здесь недавно, допустим, нет 2 лет, есть только 1 год, когда они открыли свою первую кредитную карточку, но они здесь уже больше 2 лет. У них, допустим, есть счет за телефон или за газ, за свет. Это тоже многие банки принимают в определенных ситуациях. У людей нет дохода, но у них есть большая сумма. Есть программы, которые делят эту сумму на 12 или на 24, и получается их ежемесячный доход, если эта сумма отлежалась на счету в банке. Очень много маленьких деталей, маленьких вещей, которые не объяснишь, поэтому не стоит стесняться звонить. Опять же, каждый случай уникален. И хочу добавить еще то, что Антон заметил в начале, то, что многие люди сразу пытаются звонить ему и тащить его смотреть дома. Вот я бы, честно говоря, не рекомендовал это. Антон человек добрый и повезет вас, и покажет. Но потом вы оба расстроитесь, потому что можете расстроиться, не обязательно, конечно. Потому что что-то будет не так у вас с финансами, и этот дом вам будет не по зубам.
Ну, очень часто такое бывает, что выясняется, что дают всего 200 тысяч, и зачем было настраиваться, ездить смотреть на 400, если... Даже если дают 350, все равно нет смысла смотреть за 400, просто это одни будут расстройства и потерянное время, как мое, так и покупателей. Я об этом тоже говорил, полностью с тобой согласен. Иногда меня спрашивают, Дима, звонят и говорят, что вот у меня нет денег, или там какие-то вот, ну, 2-3% накопились, но вот у моих родственников, друзей и так далее есть возможность дать мне 20, 30, там 40 тысяч. Это вообще реально использовать подаренные деньги от кого-то?
Без проблем. Если это родственник, он может подарить вам даунпеймент. Главное, чтобы ваших средств там было 30% во всей сделке. И эти 30% должны быть на счету в течение 2 месяца. В остальном просто пишется специальное письмо от вашего родственника, то, что он вам дарит эти деньги, и должны быть они подтверждены на счете, то, что они у него есть. Это распространенная практика. Если же у вас уже есть деньги где-то в шкафу, или в тумбочке, или, там,
или под подушкой,
в матрасе, да, не стоит их сразу бухать на свой счет и, так сказать, обелять их таким образом. Потому что банк не любит больших вложений внезапно.
Единовременно, да.
То есть это подозрение к тому, что вы их заняли. Поэтому лучше класть их постепенно. И есть пути, как показать это правильно, а не делать резкие движения.
А если человек находится между работами, такое тоже бывает, работал в одном месте 4 года, или ушел, или компания закрылась, и он где-то между работами в течение там, месяца-двух, но активно ищет и знает, что найдет, и опять это будет хорошая работа на W2, на зарплату, может быть, даже еще с лучшим доходом. Но человек хочет сейчас купить, это вообще реально? Или когда человек между работами, как бы безработный, это бесполезно?
Если человек между работами, это одно, если человек безработный, это другое. Может быть, одно и то же на самом деле. Но если человеку предложили работу, и у него есть письмо о том, что у него эта работа будет, это письмо может быть расценено как предстоящий доход. Есть еще одна такая вещь, которую мало кто знает. Студенты могут купить себе недвижимость, не имея ни дня работы за своей спиной. А просто окончив какое-то учебное заведение, где они учились 2-4 года, допустим, колледж или там UCSD, или что-то такого плана, профессиональный университет с хорошим дегри, забыл как по-русски.
А Андрюша у нас переводчик.
И...
Прекрасный.
Дегри? Степень.
Степень.
Да, степень.
Степень.
Если у этого студента есть письмо о том, что его принимают на работу, то вся его учеба может быть засчитана как трудовой стаж. А зарплата, которая указана в письме, это его доход. Если у него нет большого студенческого кредита, который там потянет его вниз, то студент может приобрести себе недвижимость. И я бы на самом деле рекомендовал многим родителям посмотреть на своих детей немножко по-другому и все-таки начать делать им кредитную историю, когда им уже 17, или почти 18, или уже 18. Потому что... Время идет, и молодежь на самом деле очень быстро развивается, получает доходы неплохие. Они могут покупать себе вместо того, чтобы арендовать.
То есть я как правильно тебя понял, если first-time buyer хочет купить недвижимость, и у него есть 3,5% для первоначального взноса, он может звонить смело тебе или мне, встречаться, приносить все документы и начинать поиск любимого дома.
Я на самом деле рекомендую просто звонить нам, тебе или мне, потому что сколько людей я не видел или не разговаривал, ну, я думаю, 1% из этих людей, очень редко я вижу людей, которые говорят, я буду всю жизнь арендовать. Рано или поздно все мы приходим к покупке дома. Идет ли недвижимость в цене вниз или она растет, неважно, дом есть дом. То есть рано или поздно вы к этому придете. Будете покупать.
Но,
поэтому
быть,
стоит заранее, я думаю, позвонить
может быть,
нам
мой,
и знать,
мой вопрос,
чему.
Может быть, я неправильно его задал. Если кто-то хочет купить дом или кондоминиум, сколько минимально должен первый раз покупающий покупатель иметь денег на счету, чтобы все-таки получить ипотеку?
3% и стабильный доход.
То есть сейчас ситуация изменилась по сравнению с тем, что было там 2-3 года назад. Я помню, что тогда требовалось, по-моему, в период вот, 9-й год, 10-й требовалось минимум там 10%, на кондоминиум требовалось 20%. Сейчас немножко улучшилось
как
это.
Только грянул кризис, банки очень... закрутили гайки по поводу кредитов. Так сказать, когда мы с тобой начинали еще тогда, в 2003 году, если помнишь, были кредиты 100% финансирования,
да.
Без вообще любых денег,
да,
из кармана.
700 тысяч, да, вперед.
То есть было все. А после этого немножко банки, немножко, а очень даже сильно на весь мир, это известная история, 2007, 2008, 2009, банки потеряли много денег, и многие программы улетели с рынка. Сейчас, естественно, идут послабления. Почему? Потому что банки между собой тоже конкурируют. Есть кредитные союзы, есть другие финансовые учреждения, которые дают кредиты. Они выходят на рынок с новыми программами, потому что им тоже нужно заработать, и они дают различные послабления. То есть где-то есть 3%, где-то может появиться и 2%, а где-то, может быть, и будет и 100% со временем. Я абсолютно не отказываюсь от этой мысли, потому что конкуренция все-таки банки пододвигает к этому.
Понятно.
Но опять же вернусь к тому, что если нет 3% своих, лучше не делать этого. А там уж кто как хочет.
Понятно. Хорошо, давайте сделаем еще одну маленькую паузу, и потом вернемся уже к заключительной части. Мы продолжаем нашу передачу. Это Антон Шипунов у микрофона. По средам вечером с 8 до 9 вечера тихоокеанского времени передача «Под крышей домом своего». Это передача о покупке и продаже недвижимости. Сегодня у нас в гостях, те, кто к нам, может быть, сейчас присоединился, у нас в гостях с 12-летним стажем кредитный офицер, как он просит себя называть. Я говорю, я бы тебе уже дал за эти последние 10 лет работы. Дмитрий Бондарев, я бы дал бы ему кредитный генерал. Новое название.
Да, ну это на самом деле официальная наша должность. И зачем выдумывать новые титулы? Кредитный офицер, значит кредитный офицер.
Что еще у нас интересного сегодня вы хотели поделиться?
Интересных у нас два момента еще будет. Во-первых, мы должны немножко поговорить об аренде. Это у людей очень больная тема всегда. Споров много. И еще я хочу поговорить о наших иностранных слушателях, если нас кто-то слушает в России или где-то еще, я хотел бы передать им привет и кое-что для них сказать. Итак, об аренде. Многие люди сейчас, большинство людей сейчас арендуют недвижимость и довольны. И, в общем-то, в этом ничего страшного и плохого нет. Я никогда не стану ни с кем спорить по поводу выгоды аренды или, напротив, покупки и владения своим домом. Единственное, что аренда – это не то чтобы выброшенные деньги, это деньги, заплаченные арендодателю, то есть вашему лендлорду, его так называют. Аренда может быть нескольких видов. То ли вы арендуете в каком-то комплексе, то есть, скорее всего, это какая-то корпорация, которая владеет огромным таким комплексом с бассейнами, с банями.
Тоже имеет моргидж, как правило?
Не всегда.
Не всегда?
Может, тоже. Или же вы арендуете квартиру у частного лица. В любом случае вы платите им деньги, они оплачивают либо свой моргидж, либо же какие-то полностью свои вещи. Я думаю, не открою никому Америки, если скажу, что когда вы платите свой моргидж, вы платите за свой дом. И как бы то ни было, пойдет он вниз или вверх, я думаю, Антон вам приведет статистику по поводу цен на недвижимость в Сан-Диего. Я не думаю, что она упала в течение последних 10...
Ты имеешь в виду по аренде?
Я имею в виду по ценам на недвижимость. Ты можешь привести пример. Допустим, цена на недвижимость в 2001 году и сегодня. Насколько сегодня ниже цена на недвижимость, чем в 2001 году?
Ну, смотря какой район, но есть районы, что цены вернулись в некоторых районах на уровень 1-2 года. Есть такая ситуация. Но, опять же, это говорит о том, что настолько сейчас affordable, настолько доступно сейчас покупать, что мы об этом уже несколько раз говорили в других передачах. И я призывал всех моих слушателей, что они могут позвонить, я могу поспорить, что кроме прибрежной полосы, как мы называем Сан-Диего, да, к западу от 5-го фривея, West of 5, во всех других районах практически, если вы покупаете квартиру, в которой вы живете, или дом, который вы арендуете, или квартиру, которую вы арендуете, практически везде вы будете платить за ваш моргидж, за вашу ипотеку, будете платить столько же или меньше, чем вы сейчас платите за аренду.
Да. Есть различные калькуляторы по поводу аренды или покупки. Они совершенно разнообразные и очень противоречивые. Некоторые люди... Я читал такие статьи, когда сравнивают аренду и покупку, и владение домом самостоятельно. Если у вас долгосрочная аренда, вы умножаете свою аренду на 240. Если это превышает стоимость дома, которую вы хотите купить, тогда лучше вам арендовать. Этих калькуляторов полно на интернете, то есть каждый человек может это сделать и найти, но все-таки владение своим домом – это другой уровень для человека, это другой уровень для семьи, это другая финансовая ответственность и так далее. Существуют программы аренда, вернее, покупка через аренду, rent to buy или lease to own, они называются. Это очень интересная программа, я ей плотно занимаюсь сейчас. Она действительно выгодна для очень многих, для тех, у кого нет большого даунпеймента или есть проблемы с показанием дохода или еще какие-то другие. То есть можно договориться с владельцем дома и выкупить его недвижимость, в которой вы живете, выплачивая ему сумму не больше месячной аренды на это же property, на этот же дом. Здесь участвуют не только агенты, он офицер, здесь кредитный офицер, здесь участвует также адвокат, который оформляет этот договор. Как я и сказал, обязательно должен быть агент и обязательно должен быть профессионал по кредитованию. Это не значит, что всем им нужно платить. И очень многие вещи здесь оплачивает продавец, да. Здесь оплачивает банк, поэтому роль покупателя здесь самая выгодная. Он меньше всего платит за услуги, но он платит за то, что он будет иметь, за свой дом. Программа эта привлекательна но я имею в виду lease to own, покупка через аренду, она очень привлекательна, ее можно увидеть везде. Но если вам предлагают платить эту, в этой программе больше, чем вы платите за аренду, и эти деньги не идут в погашение стоимости будущей покупки этого дома, то лучше просто арендовать.
Да.
Еще одна, часто спрашивают, вот все мы, нас обвиняют, real estate professionals, то есть профессионалы, которые работают недвижимостью, мы всех уговариваем купить. Абсолютно нет. Не часто, но многим я говорю, вы лучше арендуйте, вы не готовы купить. Опять же, если у людей нет 3% своих денег, или же бывают случаи, что у человека, допустим, есть дети, ему нужно жить возле школы, он не в состоянии купить там дом, потому что дом там стоит прилично, но аренда этого дома стоит дешевле, ему можно арендовать пока. Но есть специальные программы, как, опять же, те же самые lease to own в этом же районе можно сделать. Но нужно предварительно посоветоваться со мной, с Антоном.
Ну да, в каждом конкретном случае должны принимать решение непосредственно сами покупатели или арендополучатели, как по-русски это будет, tenants. Ситуация в том, что в Америке это не так много стран в мире, где пока что на сегодняшний день вы можете списывать ваших доходов, вы можете списывать процент, которые платите банку. Поэтому если вы будете платить, скажем, 2000 в месяц ваш моргидж банку, вы приблизительно там сможете порядка 20 с лишним тысяч в год списать с ваших доходов. Если вы тот же дом будете снимать за 2000, вы просто 24 тысячи заплатите, образно говоря, их выбросите, я не знаю, просто, ну, в унитаз, и все, и они ушли, эти деньги.
Зачем же унитаз? Вы подарите это своему
лорду? Вы подарите своему лорду, да, в принципе, он просто будет, он живет на эти деньги. Поэтому это самое главное, чтобы понимали наши слушатели, что вы остаетесь, вы попадаете в разные вот эти brackets по поводу ваших income tax. И особенно те, кто зарабатывает хорошие деньги, кто сингл или кто не имеет иждивенцев, детей, получается, что вы в итоге, арендуя, вы просто-напросто больше платите ваш налог на прибыль заработанную и больше кормите государственную нашу машину.
Да, это работает как и людей, которые работают на W2, так и self-employed. Self-employed очень много можно чего списать, на самом деле. Многие говорят, что да, мне не нужен ваш моргидж, я списываю столько расходов, что моргидж мне не нужен. Здесь нужно взвесить все, не только это. Здесь очень много нюансов, за которыми нужно следить, прежде чем принимать решение такое. Рассчитывать на хотя бы год или два вперед. Ничего не стоит нам позвонить, это нам в удовольствие. Никто вас ни к чему не будет принуждать или уговаривать.
Абсолютно.
Вот нам только потренироваться с Антоном.
Абсолютно, никто не будет уговаривать. Но
как вот с этой программой List to Own, она меня привлекла, потому что я не понимал, как это работает. Теперь я ее знаю досконально. Да. И любой человек, который хочет пойти на нее или собирается,
у нас расскажу. Да, она официально называется, у нас форма даже такая есть, она, по-моему, 6 страниц. Lease with option to buy называется. Есть форма в нашей Калифорнийской ассоциации Realtors, и это сложный такой, в общем-то, процесс, не одноминутный, потому что должен быть вовлечен и покупатель заинтересованный, и понимающий весь этот процесс должен быть вовлечен, кредитный офицер, агент должен быть у покупателя, и все вместе приходят к одному знаменателю. Еще одну тему я хочу обсудить, у нас еще осталось несколько минут, это наши зарубежные слушатели. Я вижу по трекеру, показывается, что нас слушают на британских Виргинских островах, нас слушают сейчас на территории Российской Федерации. Я вижу, по-моему, там была Эстония, даже кто-то слушал. И какая-то еще была страна экзотическая.
Канада, она, не знаю, насколько экзотическая, но там слушают тоже люди, я смотрю.
Да, мы всем им передаем привет. И вот, Дима, в двух словах, у нас буквально 5 минут еще где-то осталось. Скажи, а как быть тем, кто из других стран и хотел бы купить у нас недвижимость, и не за наличные? За наличные они, ты им не нужен, они мне позвонят напрямую. А как вот им купить с моргидж?
Иностранцы часто думают, если я вот живу за рубежом, мне кредит не дадут в Америке. Еще как дадут. Если у вас есть 35% своих денег, то 65% кредитует американский банк с удовольствием, и показать ему всего лишь нужно будет документы из вашей страны. Если это Россия, например, то документы из Сбербанка и налоговая декларация тамошняя подойдут, только они должны быть переведены, с чем я вам помогу. Информацию эту и многую другую, которую мы только что вам рассказали, вы можете у меня на блоге посмотреть. Блог находится по адресу www.dbondarev.com. D как Дмитрий, Бондарев как моя фамилия, .com. Вы на этом блоге можете почерпнуть очень много информации, в том числе листу ООН, программа с подводными камнями отписанной для First Time Home Buyer есть статья. И по поводу кредитов различных обещаю писать больше. Мне нужна только от вас помощь в том, что вы хотите видеть и читать. Я с удовольствием для вас напишу статью на русском языке и описать все вопросы, которые вас интересуют.
Окей, это очень хорошо. Я слышал тоже про эти программы. 35% down payment. Foreign National Loan, да, называется? То есть ипотека для иностранцев. Так это будет звучать. И, пожалуйста, не стесняйтесь. Можете посылать email на страничке volnafm.com. Я имею свой телефон там на первой, по-моему, да, на первой, второй странице идет ведущая.
Это страница ведущая, и там есть Антон Шапунов, где есть ссылка на веб-сайт, ссылка на e-mail и телефон.
Телефон, да, и также можете использовать мой скайп, если
и,
очень
и на Facebook там еще
удобно, да, и на Facebook. Скайп у меня простой, Anthony Realty, как мое первое имя, A-N-T-O-N-Y, и Realty, это недвижимость, R-E-A-L-T-Y. Можете, ну, самое, наверное, простое, послать просто мне email, и я уже в зависимости от того, откуда вы будете звонить, я уже посмотрю по времени, как будет удобно сконвертировать переговоры, и перезвоню вам обратно. И расскажу о всех процессах, которые у нас здесь сейчас происходят в Сан-Диего по поводу цен и по поводу всех наших микрорайонов, которых у нас больше 80 в Сан-Диего графстве. Но одно могу сказать, поскольку вот за последние несколько лет были покупатели из бывшего Советского Союза, из разных республик, которые продавали свою недвижимость в России или в других республиках, либо просто ничего не продавали, а приезжали и покупали. И все заметили одновременно, единовременно, что цены за квадратный метр у нас в Сан-Диего практически почти по всему городу, кроме самых люксовых районов, опять около океана, цены почти везде ниже за квадратный метр, чем в этих городах. Будь это Москва или Ленинград, будь это Свердловск, или теперь это Екатеринбург, будь это Алма-Ата, или это, может быть, Прибалтийские республики. Это звучит смешно, парадоксально, но это так в нашем прекрасном Сан-Диего. На сегодняшний день, в связи с падением вот цен за последние 4-5 лет, цены за квадратный метр почти везде, кроме люксового жилья, меньше за квадратный метр, чем в крупных городах российских.
Вот это да.
Вот это да. Поэтому я как бы использую момент и хочу таким образом обратить внимание всех слушателей, если есть желание вложить деньги в место, где нет никогда снега и нет никогда зимы, и есть прямой рейс из Москвы в Лос-Анджелес. Кстати, теперь кроме Аэрофлота начал летать еще Трансаэро. Так что практически 5 дней в неделю вы можете, 12 часов, и вы здесь. Мы можем даже с вами заранее как-то договориться, встретиться и увидеть, показать то, что вас интересует. Дима, может быть, вы что-то еще хотите в заключение сказать?
Да. Не все мы успели осветить, к сожалению. Но я думаю, что мы продолжим в таком ключе. И не раз еще к вам вернемся. На самом деле, заходите на блог, пишите нам, звоните, что вы хотите услышать, что вам интересно, и мы продолжим. Сделаем отдельную программу для разных областей, а не так все вместе по поводу финансирования. Так что ждем от вас говорится, фидбэк, так говорят по-английски.
А, мне кажется, у нас есть вопрос к кричалке.
Пожалуйста.
Кричалка. Кажется, это к нам. А какие способы возврата денег после покупки есть, кроме налоговых вычетов? Спросил Сержик.
Сержик. А по-моему, Сержик уже что-то спрашивал у нас раньше, нет? Или это первый раз он
спросил? Что-то знакомое.
Пожалуйста, повторите вопрос.
Значит, он написал, а какие способы возврата денег после покупки есть, кроме налоговых вычетов? Может, он имел...
Налоговые вычеты – это не возврат денег. Это... На самом деле, да. Это скорее сохранение. Если я правильно понял Сержика, то он имеет в виду, какие деньги можно получить после закрытия. Это разговор, наверное, больше к Антону, потому что от банка вряд ли вы что получите. Скорее всего, продавец может вам какие-то деньги вернуть. Но, опять же, не после закрытия, а при закрытии.
При закрытии, да.
Есть такая замечательная организация, как Escrow, такая фирма, которая все эти вещи делает, и в нее сходятся все деньги.
Да, продавцы иногда делают какой-то кредит на закрытие, смотря какая ситуация, смотря какая недвижимость, в каком она состоянии, смотря кто продает, частное лицо, банк и так далее. И бывают возвраты, на них надеяться не надо, но бывает, что продающая сторона, продавец соглашается дать кредит на закрытие, и эта сумма может варьироваться там от $500 до нескольких тысяч долларов, смотря что вы покупаете, или квартиру за 70 тысяч, или дом за 1.5 миллиона. Если Сержик имел в виду вопрос по поводу так называемых ребейтов, я даже не знаю, на русском языке, наверное, нет, да, Андрюша, такого перевода, что такое ребейт?
Возврат, скажем.
Ну, возврат, кикбэк там и так далее, то это в каждом конкретном случае оговаривается, поэтому он может позвонить мне 619-200-3602, так же, как и все другие потенциальные клиенты. Мы это можем все обсудить и быть реалистичными по поводу вот этих всех моментов, потому что здесь будет главным, конечно, показателем будет стоимость покупки. Опять же, если это кондоминиум за 70 тысяч, то я думаю, там мне должны еще приплачивать, что я помогаю покупать такие квартиры. А там о возвратах никаких речи быть не может. А если это что-то более серьезное, это все можно обсуждать. И плюс второй момент очень важный – это время потрачено. Если потрачено 6 месяцев на поиски и покупки какой-то недвижимости, я не думаю, что я могу каким-то образом помочь в возвратках Сержику или еще кому-то. Если вы купили со мной второй дом, который посмотрели, и я потратил на это 1.5 часа, это уже другая ситуация, мы можем это обсудить в каждом конкретном случае. Больше нет вопросов в кричалке? Прекрасно. Ну, на этом мы заканчиваем. Благодарю еще раз нашего гостя Дмитрия Бондарева, кредитного офицера, за его время, которое он потратил на нашу программу и рассказал вкратце о том, что происходит сейчас на рынке. Звоните мне, если будут вопросы, если вы что-то не поняли и хотите уточнить какие-то нюансы по ипотеке или по покупке-продаже недвижимости. Буду рад вам ответить на все вопросы.
До свидания, всего хорошего. Спасибо Антону, спасибо, что пригласил. Меня послушали.
Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать. Для тех, кто присоединился к нам совсем недавно, хочу напомнить, что вы можете слушать все наши передачи в архиве, и буквально через несколько часов эта недавняя передача тоже будет там. Заходите на наш веб-сайт, на закладку «Передачи и архивы», и слушайте нас на здоровье. Всего доброго, встретимся через неделю в передаче «Под крышей дома своего». До свидания.